Всем привет в интернете! Вы слушаете подкаст «Дети синематеки», подкаст, в котором мы обсуждаем кино как бесконечный источник визуальной культуры, не только современной, но и вообще. Мы любим обсуждать кино, смотрим кино, и с вами я, Наташа.
И я, Настюша.
Сегодняшний наш выпуск будет посвящен кинофестивалям американским. Мы разобрали в прошлом выпуске «Европейскую тройку», и сегодня мы разберем самые значимые феномены в американской киноиндустрии.
Плывем за океан!
Надо, наверное, начать с того, что американские фестивали — это совсем другое, нежели европейские фестивали.
Если в европейской киноиндустрии она в целом менее коммерциализирована, то торжество вырождения капитализма в Америке достигло своего предела.
Какая она злая.
И это не может не отражаться на киноиндустрии. Поэтому, чтобы там молодым, сильным, независимым фильмам как-то пробиться, им очень тяжело приходится в плане того, что все в Америке заточены на то, чтобы просто получать деньги. Они хотят только от этого, от кина.
Она сегодня злющая, не надо.
Да,
дайте денег.
Да, так рынок порешал, вот и все.
На самом деле, почему так произошло, мы обсудим дальше, потому что там все завязано на студийной и системе, но сейчас не об этом.
Да, и поэтому в Америке, в американской индустрии точно так же требовалась какая-то институция для того, чтобы молодым авторам с необычными сюжетами как-то встроиться в индустрию на самом деле и как-то отформовать их.
Быть увиденными.
Чтобы их независимый авторский почерк сумел встроиться в колею индустрии. На самом деле на это заточена большая часть фестивалей, и они также открывают новые имена, которые уже и потенциально могут просто уже готовы выходить на рынок, и в дальнейшем просто знакомят кинематографистов друг с другом, тусуются, тусовочка. Ну, а все мы знаем, что для искусства нужны деньги и тусовка, да? Мы с Наташей друг друга уже нашли. Такая институция, как фестивали в Америке, призвана быстрее не отразить какую-то наиболее актуальную, свежую волну, а быстрее все-таки тоже имеет какой-то коммерческий посыл в плане
повысить продажи, прокат, в прокате повысить спрос.
Да, также, насколько я знаю, у режиссеров там ставка очень зависит от того, не номинированные они, не номинированные.
Ну, на самом деле, ничего плохого я в этом не вижу. Самая, как бы, продуктивная мотивация — это деньги, почему бы нет?
Да, просто если остальные фестивали более-менее как-то призваны европейские отразить какую-то культурную, общественную тенденцию, какой-то новый авангардный поиски, то тут нет.
Поэтому, насмотревшись на европейские фестивали, как-то побыв вообще в этой лодке, да, мы уже говорили, что инициатором Берлинского фестиваля, например, были США, они уже как бы запустили свои лапы, решили, собственно, на своей земле уже создать фестиваль. И первый фестиваль, о котором мы будем говорить...
Это фестиваль в прекрасном городе Торонто. Начать хотелось бы с фестиваля в Торонто, который, по сути, не совсем является фестивалем. Формально да, но быстрее это... рынок. И это фестиваль, с которого неофициально стартует «Оскаровская лихорадка». Это главный всемирный смотр вообще фильмов. Люди из комиссии фестиваля просматривают огромное количество кинофильмов за год. Они смотрят фильмы весь год. И основная программа фестиваля составляет около 150 фильмов ежегодно. Этот фестиваль славен своей демократической атмосферой в плане того, что это уже не какой-то лоск-шик-официоз. Это свобода, тусовочная тема в плане того, что там сценаристы знакомятся с режиссерами, осветители с режиссерами, все знакомятся с режиссерами в основном. Режиссеры знакомятся с дистрибьюторами, и обычные люди тоже могут спокойно подойти, побеседовать со своими кумирами, и это нормально воспринимается всеми. То есть ты можешь подойти к Дени Вильнёву.
Значит, что-то случилось. Тебе кто-то не давал подойти когда-то к знаменитости? Типа, почему ты так делаешь на это акцент?
Я сама обычно.
Реально, ну там люди реально простые. Вот, честно, ну, открытые, душевные, как бы ты просто подходишь.
Нет, ну такие... просто обычно красная дорожка, и избранные по ней идут, а вся остальная шмаль.
Это грязь из-под ногтей, вся остальная.
Шпики городские, они просто. как раз дистрибьюторы решают, какие фильмы они возьмут в этом году в свою прокатную сетку, когда какой фильм выйдет, то есть, ну, всем понятно, всем на Новый год хотят новогодних фильмов и на 14 февраля, и все такое, надо как-то это разбить. А лето вообще дохлый сезон, и там всякие артхаус обычно показывают, ну, потому что летом все на дачу. Фестиваль возник в 1976 году относительно поздно, и ему уже было относительно тяжело в плане того, что существовало уже огромное количество в мире фестивалей, как-то заявить о себе. Поэтому у него достаточно необычная концепция. Фестивали, которые позиционируются как кинорынков, по-моему, нет, и исключая всякие региональные штуки, ну, в плане есть в каждой стране кинофестиваль, где собираются дистрибьюторы отдельных стран. Но глобальной мировой такой штуки не было, и как раз фестиваль в Торонто занял эту нишу. То еще удивительного из концепции этого фестиваля — это то, что у них, по сути, нет жюри, и главный приз фестиваля получает фильм, победивший благодаря зрительским голосам. Ну, то есть, на самом деле, это скрытая таргетовая стратегия в плане того, что дистрибьюторы сидят и смотрят, в принципе, на какой фильм людей больше купили билеты, где были выстроить больше очереди, и в течение просмотра они сидят и смотрят, как люди реагируют на фильмы. Это рынок.
Это что, социальный эксперимент?
Так нет, на самом деле, в американской киноиндустрии, на самом деле, может, в европейской, в российской даже практикуют, есть такая штука, как фокус-группы, что ли, к фильмам.
Uh-huh.
И они перед... Они, вот фильм только сделан, и перед тем, как условно крупный или даже не крупный дистрибьютор возьмет его в прокат, они делают вот эти скрытые показы и берут туда простых, реально простых людей разных социальных групп и смотрят, и собирают, они пишут краткий отзыв, что понравилось, что не понравилось, и они там, ну, могут свободно выходить с фильмов и все такое, и собирают реакцию. Особенно крупные студии это любят практиковать, особенно когда блокбастеры. Даже в американской индустрии существует такая практика, что они несколько раз могут перемонтировать фильм по результатам вот этих просмотров.
Здесь мы и зарабатываем деньги, и еще человеческую психологию изучаем. И это все близко, созависимо.
Ну да-да-да, то есть это от искусства, по сути, мало что. От авторской задумки вообще ничего не остается.
Все, немного... заканчиваем подкаст.
Немного грустных рассуждений о природе капитализма. Да, главный приз фестиваля Торонто выбирает зритель, и это каждый год всего один фильм, у них одна главная награда. По сути, у них есть главная, это основная программа, в которой существует только один приз. И все. Зато, если мы посмотрим выкладку по годам 76-го, какие фильмы получали призы, это такой очень чуткий показатель именно народной любви к фильму. Насколько он будет захайплен и останется, разойдется на мемы, цитаты и останется в памяти. Ну, то есть «Бойцовский клуб» вышел 20 лет назад, но мы свое мировоззрение на нем построили. Все мы помним, для Наташи сейчас это расскажу, то в свое время фильм «La La Land» Оскара не взял.
Я знаю.
Тем не менее, фестиваль Торонто, он отразил народную любовь к этому фильму. Это замечательно.
А что самое главное, всенародную любовь к этому фильму?
Тоже был спорный момент. Когда фильм «Красота» по-американски был номинирован вообще на все фестивали, тоже был с ним спорный момент везде у всех, но тем не менее людям из Торонто он понравился. Не нужно думать, что зритель в Торонто он тупой, кстати. Вообще не нужно думать...
Что зритель тупой?
Зритель тупой, но, по-моему, создатели русских комедий, они очень плохо думают о людях. Такие фильмы, как «Миллионер из трущоб», «12 лет рабства», «Мой парень псих», они отражают. Да, и нужно понимать, что главный приз Торонто — это такой символ общественного признания, любви к этому фильму, и, скорее всего, это действительно будет так, и фильм действительно разойдется, его будут все год обсуждать, люди с завода буквально.
Ну, да, реально, видел «Миллионера из трущоб», да? Классно они танцуют в конце, да, вот это...
Да, я уже упоминала о том, что с фестиваля в Торонто стартует предоскаровская лихорадка, и, безусловно, «Оскар» как самая просматриваемая, самая престижная кинопремия в мире, ну, я так не считаю, она, безусловно, ориентируется не только на показатель какого-то новаторства, социальной актуальности, она, эта премия, прежде всего, ориентирована вот именно на демонстрацию именно этой зрительской любви. Вот, поэтому это все очень безумно важно. Конечно, зрительской любви. Когда я говорю «зрительская любовь» каждый раз, народная любовь, мейджеры, главы дистрибьюторских компаний сразу думают о билетиках, которые вы потратили на киношку. Имейте в виду. Живите осознанно.
Да, но стоит отметить и то, что на фестивале в Торонто помимо полнометражных фильмов показывают и короткометражные, и документальные фильмы, там это все можно посмотреть. Также стоит отметить, почему именно такое место, казалось бы, неочевидное, выбрано для проведения фестиваля. Потому что кинорынок, его лучше где-то на периферии, знаете, ну как Юнона, то есть ну где-то в конце какой-то ветки. Для американцев конец ветки — это Канада. Для американцев это перелет в Европу, это много денег, а Канада, она казалось бы совсем рядом, при этом это какое-то уже другое место, совсем другая природа. Существует конкуренция кинокомпании из Лос-Анджелеса, из Вашингтона, и чтобы избежать вот этой конкуренции, выбрана максимально нейтральная зона, и это Канада, билеты недорого. Помимо американских фильмов, безусловно, и европейские кинорежиссеры, и дистрибьюторы могут приезжать, и они приезжают и показывают там свое кино, особенно если у него есть какой-то коммерческий потенциал. Для того, чтобы попасть на фестиваль в Торонто, вам не нужно делать вообще никаких усилий, вам достаточно доступа в интернет и снятого фильма. Просто скидывайте на почту ваши демки, желательно не в сыром виде. Ну, как-то смонтируйте хотя бы. У фестиваля в Торонто нет ограничения по поводу демонстрации фильма на других фестивалях. Он может спокойно ехать, спокойно публично где-то демонстрироваться. Пожалуйста, вы вообще никак не ограничены. Но они не понимают, что мы живем в эру интернета, и бесполезно, на самом деле, как-то ограничивать и как-то набавлять себе цену за счет эксклюзивности демонстрации, они просто показывают. И говоря о влиянии на конкретно канадскую киноиндустрию, это все сложилось максимально прекрасно для нее. Мы получили очень много режиссеров из Канады, таких как всеми обожаемый, любимый вундеркинд, киндер-сюрприз Ксавье Долан, фантастический, умопомрачительный, неоновый Денис Вильнёв. И к тому же не стоит забывать о том, что канадское фильмопроизводство гораздо дешевле американского. Там многие режиссеры из США едут специально снимать в Канаду просто потому, что там дешевле все делать, то есть ну, дешевле нанять камеру. Если они хотят выпускаться от студии, то там гораздо легче это организовать. И даже Twin Peaks снимали в Канаде. Говоря о программе фестиваля, она даже делится не как в Каннах, Венеции, допустим, по уровню престижности, про полный метр, короткий метр. Она делится здесь по жанрам. То есть у них есть отдельная программа, посвященная хоррорам, отдельно триллерам и другим жанрам. И это на самом деле тоже сделано во многом для дистрибьюторов в плане того, что когда мы смотрим каждую неделю в четверг на сетку того, что идет в кино, у нас не может выходить каждый четверг 8 хорроров. Понятно, что каждую неделю зритель с теми или иными предпочтениями должен что-то находить для себя.
Ну и жанры, мои жанры, это тоже...
Ну да.
Свойственно, в первую очередь, для Америки, для Голливуда.
Ну, а стоит отметить, что и у авторских режиссеров на этом фестивале также есть возможность что-то получить в плане того, что иногда у зрителей накапливается усталость от жанра, от одних и тех же имен, и когда в обществе все-таки есть какой-то запрос на новые лица, новые имена, фестиваль в Торонто пытается это отразить, и тот же Пон Джун Хо, он с «Паразитами», он и получил и «Оскар», и главную премию в Торонто, хотя имя до тех пор никому не известное. Ну, известное, конечно, были у него фильмы. И также Дэнни Бойл, Вернер Херцог. Вернера Херцога даже я не всегда могу смотреть. Это немцы немного тяжеловаты. И в 2015 году наметилось важное изменение политики фестиваля в плане того, что раньше фестиваль все-таки как-то обвиняли в том, что как раз в излишней коммерциализированности и в том, что они потакают зрителю, и какие-то профессионалы кино в этом никак не участвуют. Специально для душнил в 2015 году на фестивале появилась программа-платформа, где голосуют уже не зрители, а как раз критики и представители индустрии, как это практикуется на других кинофестивалях. И это как раз дорожка для арт-фильмов, арт-синема, авторского кино, авторского европейского интеллектуального кинематографа к сердцу зрителя, и шанс получить статуэтку и какое-то признание в Америке и получить там прокат. Также сериалы на этом фестивале, они весьма в почете, и тоже у них есть и сериальная премия. Людям, которые отсматривают еще помимо 7000 фильмов еще и сериалы, это просто с ума сойти. Какая работа.
Подытоживая все вышесказанное, можно говорить о том, что когда вы видите у фильма приз фестиваля в Торонто, это отражает его какую-то...
Ну, массовость, массовое признание.
Массовое признание, и, скорее всего, вы и так обратите внимание на этот фильм. Это фильмы с очень доступными средствами киновыразительности, понятные.
О которых будут говорить еще долго, до следующего фестиваля.
Это, как правило, очень какие-то трогательные, пронзительные истории, которые бьют, не знаете, не в мозг, а в сердце. Вот я бы так это назвала. Потому что можно условно препарировать фильм «La La Land» сколько угодно, а плакать на нем можно один раз. Ну, не один раз, ладно.
Простите. Все разы.
Вот. И если у вас есть вечерочком какой-то запрос на именно какую-то душевную историю, то это быстрее вам фестиваль Торонто подойдет.
Мы все еще отвечаем на вопрос, что посмотреть вечером.
Да, в общем, фильмы на фестивале Торонто уважаемы, почитаемы, смотрибельные и кассовые, как правило. Это мы выяснили. Очень, кстати, по концепции действительно интересный фестиваль, я бы сказала.
Концептуально масштабно.
Концептуально масштабно. Что еще надо?
И я бы еще отметила то, что фестиваль в Торонто не очень гонится за хайпом в плане актуальной какой-то повестки. У него нет задачи поднять какие-то острые социальные проблемы ребром. Он существует немножко не для этого.
Но все равно так происходит. Так все равно, само собой, появляются как бы такие фильмы, потому что Америка, и там есть определенный запрос на создание таких фильмов, ну, которые именно на хайпе будут. Но мы, в общем, поговорим потом, когда будем разговаривать про «Оскар». Чуть попозже, подождите. И сейчас мы переходим к второму важному американскому фестивалю. Это фестиваль Sundance. И это фестиваль уже независимого американского кино. Он проводится в штате Юта в конце января каждого года. И если вообще коротко говорить, то Sundance — это колыбель, люлька всех культовых нынче американских независимых фильмов. Надо чуть-чуть поговорить про киноиндустрию вообще. И так мы уже начали, не знаю, в целом про нее говорить, немножко углубимся. Потому что дело в том, что в Америке, да, традиционно господствует именно студийная система, и она не нравилась всем в целом с самого начала. С самого начала с ней все боролись, и никому не нравилась вот такая монополистская позиция всех этих огромных студий. Голливуд был просто свиноматкой, понимаете? Голливуд традиционно вообще считался именно конвейером создания фильмов, производства вообще, и понятное дело, что оборудование другое, все дорогое. И вот таким малобюджетным, экспериментальным фильмом всегда приходилось занимать какую-то маргинальную позицию, находиться где-то вообще в стороне, на обочине. Потому что их банально никто не брал, никто не поддерживал, потому что, ну, зачем? Они не будут приносить деньги.
Банально. Да, так даже внутри коммерческих фильмов боссы кинокомпании каждый раз боролись за, надо ли показывать то-то в конкретном эпизоде или нет. И каждое решение в фильме за него... так боролись в плане того, полюбит это зритель, не полюбит это зритель, и там ничего не оставалось от авторской концепции. И, кстати, об этом вы можете посмотреть в фильме Финчера «Манк». Там просто про борьбу внутри компании Metro-Goldwyn-Mayer, и вот это там очень хорошо показано. Там прямо все грызутся.
Судя по тому, как на людей смотрят, когда они смотрят кино, я уже ничему не удивляюсь вообще. Вот такая борьба независимого американского кино, она длится очень давно. И вообще самым ярким примером это «Фабрика» как раз Энди Уорхола. А дальше, вот как раз в 60-х...
Да, и чего «Фабрика» добилась, что они 8 часов небоскрёбы снимали?
Да, 70 часов материала. Ну и что, и зачем Энди, господи боже?
Илья Ржановский.
Как раз так получается, что в 60-х независимые фильмы вообще начинают получать признание. Молодые люди начинают интересоваться именно экспериментами европейской школы. Да, мы уже говорили, что режиссеры переезжают, они мигрируют в США и приносят какие-то свои выразительные средства. И поэтому влияние новой французской волны, она идет в первую очередь. И, естественно, какие-то вот эти вот идеи, приемы, вообще новые повествовательные структуры, они просачиваются, они проникают в ткань вот этого вот традиционных жанров, и как раз начинается американская новая волна, эра нового Голливуда. Не знаю, все это так смешалось, потому что и Голливуд тогда в кризисе находился, потому что его традиционные жанры уже не находили отклика, и приходилось как-то менять систему, отдавать все в руки режиссера, как раз из-за того, что экспериментальные фильмы были на пике. Это никому не нравилось. Всем нравится все контролировать.
Или тебе?
Не знаю. Может быть. Вот, а вдруг как бы этот режиссер, у которого все в руках, снимет что-то не кассово успешное? Как мы тогда будем жить? Мы не можем провалиться вообще ни разу. Зачем нам крупным компаниям вообще вкладываться в это, если... Очевидно, кассово успешным будет более какой-нибудь фильм, какой-нибудь блокбастер. Настя сейчас меня убьет, да, за челюсти и «Звездные войны», но так и было. То есть в такие подобные фильмы вкладываться...
Они сделали
рационально.
Из картона эту акулу, они покрасили эту... Она до сих пор в музее стоит.
Ну, Настя, а что потом?
Она даже не нарисована.
А что потом? Понимаешь, это рычаг был.
Ну...
Они потом все посыпались. Им сказали...
Кто?
Режиссеры нового Голливуда, они все посыпались. То есть они снимали Кубрик, Коппола, Скорсезе, Вуди Аллен. Их сначала поддерживали, а потом они посыпались. Просто из-за того, что блокбастеры собирали больше денег.
Ну, да, но не сказать, что кому-то как будто ну, им стали давать деньги.
Ну, они просто почувствовали, что как бы... Больше такой особой поддержки, как бы они не почувствуют, и...
Тем не менее, каждый проект Вуди Аллена, каждый год кто-то дает ему деньги.
Ну, моральная поддержка, знаете, тоже важна. Тут дело, чтобы не потерять эту жилу. Чтобы не потерять эту жилу, вообще стремление к авторскому чему-то.
Да, да,
и
да.
Поэтому появляется как раз Sundance. Представляете, да, вот с чего мы начали. Итак, а называется он так, потому что как раз... Тебе интересно? Вот я расскажу. История просто железная. Короче, чувак Роберт Редфорд, как раз основатель фестиваля, он сыграл в фильме в кассовом этом вестерне «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Вот, он как раз сыграл Санденса Кида и, ну, решил так назвать фестиваль. Почему нет? Он получил с этого фильма деньги и, ну, вообще он купил горнолыжный курорт. Вот.
И я надеюсь, за этот подкаст я тоже смогу купить, поесть.
Там с течением времени, в общем, сам фестиваль приехал на этот горнолыжный курорт. И первый фестивальный показ проходит уже в 1985 году, где собрали не только какие-то свежие, вот как раз экспериментальные картины, но добавили еще и классиков, и неоклассиков в первую очередь. То есть, да, вот этих как раз режиссеров уже упомянутых нового Голливуда. Копполы, Скорсезе, Вуди Аллена. И, что важно, еще... В 85-м году дебютировали как раз братья Коэны с лентой «Просто кровь».
Just blood.
И Джим Джармуш еще появился и представил свой фильм «Более странно, чем в раю». То есть первый фестиваль, и уже так как бы заявить о себе, по-моему, неплохо, по-моему, отлично держится. И еще до этого был как раз организован институт Sundance, где... как бы начинающие киноделы могли встретиться друг с другом, обсуждать что-то. Ну, они учились, понимаете? И важно, что именно в рамках этого института Тарантино написал как раз сценарий к «Бешеным псам». А, еще знаешь, кто дебютировал? Содерберг в 80-х дебютировал с «Секс, ложь и видео».
Я обожаю фильм «Секс, ложь и видео». Возможно, я уже вам говорила об этом.
Возможно, да, самые внимательные уже слушали.
И я очень соболезную карьеру Стивена Содерберга. То есть фильм «11 друзей Оушена», «12 друзей Оушена». Это очень грустно.
80-е, конечно, были неплохи. Но что было в 90-х? Ребята, это просто была бомба. То есть это вообще золотая, это прорывная эпоха. Потому что что? Потому что дебютировал Тарантино как раз со своими «Бешеными псами». Еще из дебютантов это, конечно, Уэс Андерсон, который показал свою бутылочную ракету.
Да, и по поводу Тарантино я хотела добавить, что именно благодаря Санденсу он познакомился с Харви Вайнштейном, глава компании Miramax, и в дальнейшем все его фильмы продюсировал именно он. Там они и познакомились. Вот такие вековые связи, подарившие нам столько столько замечательных фильмов там складывались.
Да, спасибо большое именно этой золотой эпохе. И еще дебютировал Даррен Аронофски с фильмом «Пи» уже.
Да-да-да. Это потрясающе. Вот, кстати, молодые мои слушатели, обложка нового альбома «Хаски» — это отсылка к фильму «Пи». Посмотрите, задумайтесь. Я, на самом деле, я его пересматривала недавно, я чуть с ума не сошла. Он сумасшедший. То есть, это, знаете, это как первый фильм Нолана «Преследование», в котором уже видны все его приемы. Фильм дебютный Даррена Аронофски, он гораздо более сумасводящий, и там, наоборот, гораздо ярче видны вот эти его авторские приемы, чем в последующей карьере. Мне кажется, его киноиндустрия очень сгладила.
Мне кажется, в 90-х туда вообще как бы беспредел был. И они творили только, зажигали, горели. И
танцевали.
Тот самый революционный хоррор «Ведьма из Блэр» тоже был показан на Санденсе.
Это потрясающий фильм. Это он сделан а-ля как мокументари, псевдодокументалистика. И это ужасный фильм. Ну, он по задумке, это он революционный хоррор в плане того, что там взяли группу студентов, по-моему, из 8 человек, погрузили их в дикие условия на 8 дней, задали им какие-то характеристики, а дальше они были предоставлены сами себе, бегали, реально мерзли, жили в диких условиях и пугались.
Скажете, чем это отличается от фильма «Дау»? Нет, правда, почему так много «Дау»? Почему Илья Хорошановский не такой оригинальный? Странно. Действительно, вот все режиссеры, которые вышли, по сути, из санденских 90-х, они сейчас тоже как бы продолжают свою деятельность, они тоже на слуху, и именно они, мне кажется, сформировали какой-то современный кинематограф, который мы видим сегодня, и это здорово, как бы спасибо большое, что американская экспериментальная жилка не умерла и не загнулась. Спасибо большое человеку, который снялся в фильме в роли Sundance Kid'а в 2000-е. Имена еще слаще. Появляется София Коппола, появляется Кристофер Нолан.
Также появляется Ричард Келли с всеми любимым фильмом «Донни Дарка». У меня сложное отношение с фильмом «Донни Дарка». Я каждый год его смотрю и думаю над тем, почему я его не люблю. Тем не менее, это фильмы еще в нулевых. Отблеск упавшей звезды ярко сияет. Если мы с Земли видим, что звезда падает, то она уже давно упала. Это просто информация до нас поздно доходит. Также с Санденсом. Он еще долго в нулевые сохраняет свой лоск, шик и андеграундность, независимость и мировое признание именно в ключе передовых каких-то тем.
В первую очередь, это киноязык определенный.
Это, мне кажется, это быстрее поднятие тем актуальных уже. Если старые режиссеры вот того же нового Голливуда, они все-таки мыслили привычными категориями еще золотой эры Голливуда в плане какого-то жанрового деления этого всего, то тут уже совершенно другой подход именно в плане давайте выделим жанр фильма для тинейджеров, давайте как-то переосмыслим и вообще отойдем от понятия жанр, давайте внедрим какие-то новые штуки, киноязык, и это просто изумительно.
Давайте сделаем просто постмодернистский фильм. В 10-е года уже как-то идет все на спад, и мы уже тоже упоминали об этом, что Санденс все-таки теряет свою какую-то значимость, потому что все же так вот случается, понимаете, в целом совсем независимым в Америке.
Да и не только в Америке. Нельзя быть на хайпе долго.
Ну да.
Нельзя, скажем так, именно в статусе подпольного андеграундного вестника существовать 30 лет, когда тебя уже все знают.
Да, тебе надо заключать какие-то определенные перемирия, определенные согласия, договоры с Оскаром, например.
И если ты изначально молодежный и андеграундный, все равно люди взрослеют и хотят статусности. Это естественные жизненные процессы. Да, мы сначала коммунисты, боремся за идею, но потом мы просто хотим раз в год ездить на море и работаем на нелюбимой работе.
Конечно, да, в первую очередь это все дело создавалось, организовывалось, чтобы поддержать как-то американское независимое кино. Тем не менее, они не забывали и про мировую повестку.
Например, «Деликатесы» Жана Пьера Жене и Марка Каро — это фильм такого направления, как французский «Новый экстрим». Это жуткое кино, там очень много кишков, и режиссеры французского «Нового экстрима» славятся своей любовью резать плоть, но причем делать это не жанрово, а психологически прям давящее, натуралистично максимально. И если вы хотите убиться...
Если вы хотите возвести свою эмоцию в экзальтированный уровень и что-то почувствовать, тогда посмотрите.
Звучит как тост.
Вот, также еще они прокатывали русский фильм, вот этот вот «Русалка».
Я вспоминаю по отношению фильма «Русалка» и вообще режиссерки Анны Меликян, Всегда вот этот мем, мейнстримная волна феминизма на Меликян.
Ну, ладно.
Ну, то есть я абсолютно не понимаю, как женщина-режиссерка может создавать такие женские образы в своем кино. Искренне. Угу. Абсолютно негодую.
Ну, еще, конечно, нельзя не упомянуть, что они прокатывали «Вход в пустоту» Гаспарная. Уж
ну,
простите.
И Бронсон, Николаса Рёфна тоже. Это очень сложный по восприятию режиссер. И им тоже отчасти вдохновлялся Гаспар Ноэ и многие деятели андеграунда.
Прокатывают также короткометражки. И, кстати говоря, победитель как раз конкурса короткометражных фильмов автоматически становится претендентом на получение премии «Оскар». Так они договорились.
Из всех кинофестивалей, на самом деле, по-моему, самая интересная программа короткометража как раз у Sundance. Именно почему. Я не знаю почему, но так сложилось. Ее даже зачастую отдельно прокатывают в кинотеатрах, и она прям классная, стоит обратить внимание.
Ну, за Санденсом, тем не менее, все равно как бы стоит держать его на карандаше, все равно как бы следить, что там да как происходит. Возможно, это самое живое, что происходит вообще.
В Америке.
В Америке. И если вы действительно хотите понять вообще, откуда идут корни какого-то современного киноязыка такого, посмотрите программу 90-х Санденса.
Да, и плюс не стоит забывать о том, что, возможно, дело даже не столько в угасании фестиваля и в том, что он не может сейчас отражать что-то актуальное, а в то, что действительно 90-е — это был взрыв в истории кино, и тогда действительно гремели имена и появлялись они регулярно. Сейчас просто из-за разрозненности медиа и всех сфер непонятно, для кого вообще снимается кино. И, возможно, кино — это единственное искусство, объединяющее людей все еще. Тем не менее, последние годы мы не наблюдаем активный всплеск американского независимого, и, возможно, он когда-то случится, и Санденс нам еще это покажет.
В связи с тем, что мы в целом так сильно углубились вообще в американскую киноиндустрию, мы не могли не упомянуть премию «Оскар». Вы скажете, при чем тут «Оскар»? Это не фестиваль. Да, это премия, мы понимаем, но это тоже огромный двигатель вообще всего процесса. К тому же это очень старая штука. Понятное дело, что «Оскар» — это премия, и что на ней фильмы не прокатываются, как на кинофестивале, и их уже просто награждают. Их просто объявляют, делают списки и награждают. Я думаю, все смотрели «Оскар» хотя бы раз в своей жизни. Все представляют, как это все выглядит. Эти красные дорожки все тоже видели. Эту огромную статуэтку, этого огромного «Оскара», эту золотую статуэтку все тоже видели. И глупо отрицать то, что это имеет огромное влияние именно на массовый кинематограф, на вообще мировой кинематограф.
Как зрелищный аттракцион, это мероприятие, как смотр платьев, трогательных речей. Это мероприятие всегда захватывает зрительское внимание, и даже люди, не столь вовлеченные в кинопроцесс, не следящие за киноиндустрией, зачастую коротают вечерок за просмотром по премии «Оскар».
То, что фильм взял какой-то «Оскар», это уже как бы...
Общественный статус за фильмом сохраняется, его ближайшие полгода точно будут обсуждать. Хайп вокруг того, почему одному фильму дали, а другому не дали, фанаты двух фильмов будут вечно спорить.
По сути, премия «Оскар» — это премия от Американской академии кинематографических искусств и наук, которая была создана в 1927 году. В 1929 уже создается сама премия. Эта академия создавалась как такой профсоюз, организация профессионалов, тоже направленная на развитие киноискусства американского. Так сложилось, что да, вот эти вот академики, которые там заседают, они, собственно, и выбирают победителей, номинантов, они все решают. И интересно то, что они разделены как бы про профпригодности, по гильдиям. То есть операторы решают, какой оператор будет номинироваться, режиссеры решают режиссерскую составляющую. Но в категории «Лучший фильм» они голосуют уже все вместе. Так сложилось еще, что создавались также определенные рамки, то есть это идет вообще там всю дорогу истории «Оскара», что вот фильм должен как бы соответствовать определенным техническим требованиям, что он должен быть более 40 минут, а также прокатываться в кинотеатрах Лос-Анджелеса там за год до проведения премии. То есть это прям глобальный процесс, очень торжественный, который транслируется еще и по телевизору в прямом эфире.
Для русских в записи.
Понятное дело, да, что как бы с самого начала функционирования премии она была нацелена на развитие именно американского кинематографа, на голливудскую индустрию, на продвижение именно голливудских фильмов, на поддержание той самой монополии. Важно понимать, да, что голливудское кино — это прежде всего ориентир на массовость, на жанровые рамки и кассовые сборы. Ну, я думаю, вы поняли уже это. Все это поняли. Поэтому, наверное, не стоит так восхвалять «Оскар». Надо немножко углубиться, понять, что это такое, и, наверное, здраво оценивать вообще его смысл и замысел, и задачу. То есть это не премия века, и все фильмы, которые там номинируются, это не самые лучшие фильмы.
Что ты такое говоришь?
Оскаровское жюри всегда обвинялось в предвзятости к выбору определенных жанров для награды за лучший фильм, что они выбирают фильмы для кассовых сборов, а не для художественной ценности. Вау, не может быть. Мы уже упомянули о той самой оскаровской лихорадке, о появлении такого феномена, как фильмы-приманки для Оскара. То есть фильмы специально начали создаваться для получения этой премии. То есть сложилась такая ситуация, что посредственный фильм, просто потому что он соответствует определенным пунктам, может выиграть Оскар. Может иметь вес, когда ему это совсем не надо.
Да, но все равно, мне кажется, премия Оскар всегда, знаете, это было сродни американским выборам, возможно. В плане того, что там всегда вот на главную номинацию всегда вот есть два фильма, которые такой гадаешь, этот или этот. Ну, там еще понятно, что фильмов 5-6, но это всегда, это такой именно, ты за этим смотришь, как просто за спортивными скачками. И элемент непредсказуемости это, они его так блюдут, и каждый раз вот они просто выстреливают, как будто в воздух.
Да-да-да, и там они как раз тоже голосуют, вот эти все академики, в два этапа. Все перепутано, да.
Жесть!
Конечно, такая погоня, такая гонка создает в свою очередь, тоже опасную ситуацию, когда киноделы перестают чувствовать вообще ту самую мотивацию, ту самую необходимость в создании чего-то действительно художественно значимого, потому что, ну, зачем, если можно соответствовать определенным пунктам и получить ту самую статуэтку?
Ну, если, ну, ты реально, ну, ты серьезно, если для тебя в жизни, ну, не цель, не созидательная абсолютно, а чисто какой-то хайп, но это проблема твоя. Сходи к психологу и разберись с этим, пожалуйста.
Сложно же. Не возьмет Оскара.
Фильм «Довод», не говори мне об этом.
Не может человек свое удовольствие...
Свое удовольствие получить.
Что-то снять свое удовольствие, получить Оскар, да. К сожалению, да. Но...
Ну, делают ли люди фильмы в свое удовольствие? Ну, это тяжелый вопрос.
Это уже фундаментальные вопросы пошли. Но в то же время, мне кажется, ошибочным все равно то суждение, что якобы вот эти вот все фильмы-приманки, они абсолютно посредственные, они какой-то отстой, который не надо смотреть. Да нет, встречаются как бы хорошие фильмы, действительно.
Это же какой-то дисс на Оскар пишет.
И которые должны быть увидены. Но к ним, да, создается вот такое пренебрежение, с этим тоже надо считаться, и вам не обязательно от всех фильмов оскаровских воротить нос. Бывает что-то хорошее, правда. Еще важно будет объявить, что в 2020 году Американская киноакадемия как раз ввела стандарты по разнообразию, вводящие квоты для людей из недопредставленных групп, таких как афроамериканцы, представители ЛГБТ и женщины. На самом деле все эти новые правила, они разработаны и вдохновлены именно стандартами разнообразия Британского института кино. То, что были срачи вокруг этого как раз в Твиттере. Не знаю.
Твиттер... Только дай.
Это нормальный, мне кажется, вот чисто юридический такой дипломатический жест, и не надо так сильно в штыки прям его воспринимать.
Да, мне кажется, они во многом это сделали в попытке избежать каких-то скандалов, когда каждый год какая-то недопредставленная социальная группа жалуется на Оскар, что их дискриминируют. Это очень неприятно и наносит ущерб имиджу премии. И мне кажется, они сделали это просто, чтобы избежать этого.
Да, и вообще здорово, что вот они занимают какую-то определенную позицию, то есть они ее демонстрируют, несут вообще в свет, в люди. Я люблю четкие концепции. Прикинь, может, они так долго шли, типа, к концепции 100 лет, чтобы наконец-то прийти к ней. Я надеюсь, мы так долго идти не будем.
Но, с другой стороны, я не знаю. Вот у меня, если честно, двоякое впечатление этой... Это реально палка о двух концах. А что сделать, если в этом году условно больше объективно картины делали женщины, режиссеры или мужчины? И почему это первично, если ты подаешь на заявку на Оскар? Это странно. Это странно. Я, если честно, до сих пор внутренний баланс в этом вопросе не нащупала. Возможно, время всех рассудит. Вот и все. Все покажет время.
Вот такой вот Оскар. Оскар Жук. Еще непонятно, да, в честь кого там, в чего названа премия.
А сын подруги там.
Сын подруги, то ли муж, вообще непонятно. Кто он? Оскар-то кто?
Собака.
Вот, вот такие дела. Мы прям подробно вам разобрали все, что можно касательно Америки. Я надеюсь, вам было действительно интересно. Я надеюсь, вы почерпнули, что-то как-то осветили для себя этим подкастом. были бы очень признательны, если бы вы оценили и осветили нас также в свою очередь.
Звезды в Apple подкастах мы имеем в виду. Пожалуйста, поставьте нам оценочки, лайки, напишите о ваших отзывах, что вам понравилось, что вам не понравилось. Нам важна ваша конструктивная критика. Всегда рады.
На этом наш долгий путь по кинофестивалям закончен. Спасибо большое вам за внимание. Это конец первого сезона, представляете? Это для нас огромный шаг. И
для всего человечества.
Для всего человечества.
Спасибо, что слушали нас. Мы не забудем наших первых слушателей никогда. Но впереди нас всех ждет еще более светлое, блистающее будущее. И вообще, скоро второй сезон. Готовьте свои жопы.
Да, правда, готовьтесь. А мы ненадолго в отпуск.
Bye.
Вот к чему вы пришли.
Sun dance.
Понимаешь? Нет, там.
Все просто.
Сын танцует, блудный сын. Понятно? Да вот такие проекты.
Я сам как солнце.
А.
Ладно. Такое как бы значительное слово, понимаете? Сатурн.
Американцы. Ладно.
Сын танцует. Кто так называется? Фестиваль танцующего сына.